Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Это прямой эфир. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. 12 июня, пятница сегодня. Несмотря на праздничный день, мы работаем, потому что много тем, которые нужно с вами обсуждать. И я вас приглашаю к разговору. 7373-948. Телефон. СМС плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Мы с вами начнем с того, что власти подготовили новые санитарные требования к магазинам и рынкам. И тема номер два. Сергей Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники. Несмотря на то, что выходить из дома можно, Сергей Собянин говорит, что все-таки желательно не выходить. Это относится рекомендации и к сегодняшнему дню, и, например, к Параду Победы, который скоро будет. Смотрим еще на ленты информационных агентств, что они нам дают сейчас. Так, большинство граждан России разделяют позицию о необходимости поправок в Конституцию, уверен Владимир Путин. Он отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едины и свята для всех поколений, для всего многонационального народа. Так, еще президент пообещал позже вручить медаль Героя труда красноярскому тренеру Миндиашвили. Так, полиция подозревает одного из экс-руководителей украинских железных дорог в халатности. Тоже новости с Украины приходят. Почти 40 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ЭВЛ в Свердловской области. И есть еще заявление Рошаля, который говорил, что готов защищать врачей калининградских, которые проходят по делу о гибели младенца. Подробности слушайте в информационных выпусках, а мы давайте к нашим темам сейчас переходить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, власти подготовили новые санитарные требования к магазинам и рынкам. Роспотребнадзор, в частности, предлагает запретить продавать упавшие на пол продукты, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также торговать надрезанными дынями и арбузами. Вот этот проект новых санэпидемиологических требований к магазинам и рынкам, которые осуществляют продажу пищевой продукции, уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. И с целью чего он принимается? С целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые связаны с реализацией пищевой продукции. Там, конечно, обновляются требования к оборудованию, инвентарю, требования к перевозке, размещению, требования к личной гигиене работников, к шуму, кстати, интересно тоже, что шуметь сильно нельзя, к вентиляции, кондиционированию воздуха, но и к тому, как реализовывать продукты. Андрей Карпов на связи с нами, он председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Николаевич, здесь важно понять, то есть начиналось все с коронавируса, а сейчас, видимо, Санпин вообще решил Роспотребнадзор глобально обновить. Необходимо ли это, с вашей точки зрения?
Ну, конечно, здесь на месте не стоит. Мы можем вспомнить, в прошлом году достаточно было много жалоб в отношении относительно вот экономических субъектов в части проверок Роспотребнадзора о том, что многие требования Санпинов они уже устарели, и, соответственно, глупо применять какие-то документы, которые принимали в 60-х, там, 70-х годах. И, соответственно, с прошлого года или даже с позапрошлого года уже идет работа по уменьшению количества санпинов, соответственно, приведению их в соответствие с действующими там какими-то социальными нормами, требованиями законодательства и так далее, общественными отношениями. Поэтому в целом, то что произошло вот фактически последние месяцы, оно накладывает дополнительные обязательства и требует их, опять же, внести в соответствующие документы, чтобы определенные вещи стали там нормой жизни, как там, не знаю, очистка или дезинфекция, например, тех же самых корзинок там и тому подобное.
Андрей Николаевич, а что, чем не угодили упавшие на землю продукты? Ну, упали продукты, поднял. Все равно же дома ты это все моешь, обрабатываешь, как-то варишь. И я думаю, а как за этим, во-первых, проследить? А если ящик упал, значит что, штрафы эти продукты выбрасывать? Нерационально, по-моему, совсем.
Ну да, действительно, у нас считается вовремя поднято, не считается замаранным. Ну, я думаю, что это... Или, опять же, тут вот такого щедрина можно вспомнить, что строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Дело в том, что упавшее там, условно говоря, яблоко в текущем моменте и поднятое, ну это, например, это один вопрос, а упавшее мясо и пролежавшее там полдня, и после этого поднятое и реализовано, это, наверное, уже другая проблема.
А тут детализации нету, тут детализации нету.
Так вот, в том-то и проблема, что государственные органы очень сложно прописать вот такого рода нормы, вот прям вот предусмотреть все возможные случаи. Поэтому, ну, наверное, да, где-то они усложняют их вот до полного запрета. Ну, в общем-то, здесь вопрос, да, правоприменительной практики.
Смотрите, а магазины, если без названий, конечно, но сейчас сравните. Есть магазины, которые позиционируют себя как, значит, люкс. Есть магазины, что называется, шаговой доступности, но не люкс такой, ну, середнячок. И где-то, например, очень красиво все разложено, и поэтому подороже. А где-то все примерно то же самое, но не очень хорошо разложено. Запашок какой-то есть. Мы что, вот действительно эти требования сейчас будут применяться, например. И все магазины, условно, по частоте будут как классы люкс?
Ну, конечно же, есть. Там есть определенные требования. Вопрос по запаху, это тоже в зависимости, что это за запах. Если все-таки запах исходит от товара, который испортился, это, условно говоря, один запах. Да? То есть запах рознь. Вы правильно отметили в предыдущем еще вопросе, а кто это будет все контролировать? Да. Конечно же, государственные органы не могут отконтролировать все экономические субъекты, и в итоге получится, что да, вот какие-то люксовые магазины, магазины больших системных игроков будут контролироваться чаще, жестче, потому что с них есть возможность спросить, а магазины no-name, вот именно, которые вообще безымянные магазины-продукты, у них вообще забавная ситуация. Вы можете прийти к ним с проверкой, и на момент окончания проверки там уже будет сидеть другое юрлицо.
Андрей Николаевич, есть другая история с no-name-магазинами, я здесь хочу с вами поспорить, потому что иногда, если магазин no-name, он все-таки работает исключительно на собственную репутацию, потому что если кто-то, например, из близлежащего дома отравится, скорее всего, другие не будут ходить. Сарафанное радио. А что касается крупных магазинов, в крупных магазинах до сих пор можно было бы там найти, не знаю, корейскую морковку, а в ней волос. Или протухший салат. Или, например, плохого качества овощи, мясо и так далее. Но потому что крупная сеть, с одной стороны, вроде бы у нее и больше контроля должно быть. Но с другой стороны, видимо, есть какие-то варианты, ну, избегать наказания, что ли, не знаю даже, как это сказать. То есть, как бы, проблем-то существует и у больших магазинов, и у маленьких.
Ну, наказание у них сбегать у больших вряд ли особо есть. У них единственные плюсы, у них большие юридические службы, и в случае такой возможности, конечно же, они обжалуют, и, соответственно, если есть неправильно составленные документы или там другие основания, то, соответственно, они оспаривают, успешно оспаривают вынесенные штрафы. Но вот лично у меня есть и обратные примеры, так, когда именно магазин No Name, в общем-то, продавал протухшие продукты, испорченные торты и так далее. Тут, понимаете, ну нет ничего такого среднего, да, то есть действительно, вроде бы как бы вы все логически правильно сказали, но, к сожалению, ну, жизнь она немножко другая, и вот некая-то обратная сторона медали, она тоже присутствует. В любом случае, вот сами по себе нормативы, они, конечно, должны быть. Другое дело, что, может быть, следует каким-то образом создавать механизм общественного контроля, чтобы он был не, вот, не псевдообщественной организации, которая ставит практику зарабатывания денег, а вот когда сами граждане могут по какой-то упрощенной системе, в общем-то, действительно сообщать в контролирующие органы о тех или иных нарушениях.
Андрей Николаевич, у вас есть, смотрите, Анна нам, слушательница, пишет, как быть с автолавками в деревнях, например?
Это тоже действительно достаточно большая проблема, потому что соблюдать там все те требования, которые Роспотребнадзор хочет, там сложно. Тем более именно те населенные пункты, которые не обеспечены соответствующими торговыми объектами, а такая обязанность есть у государственных органов обеспечить необходимость доступа потребителя ко всем таким товарам. Здесь следует, конечно же, отдельно это рассматривать. У нас, к сожалению, при таких ситуациях страдает вот такого рода вот и населенные пункты, люди, проживающие в небольших объектах, либо отдельные субъекты в виде там Калининградской области, в которой тоже иногда бывает, что не все нормативные акты можно применять в том виде, в котором они есть. Тут, в общем-то, вопрос именно, вы вначале сказали, что это проект документа, это верно, требуется вот сейчас на этом этапе, чтобы заинтересованные общественные, заинтересованные экономические субъекты, они, в общем-то, высказали свои какие-то замечания, и, как правило, в общем-то, документы часто претерпевают изменения, и к моменту их принятия они, в общем-то, учитывают те...
Андрей Николаевич, смотрите, есть у вас прогноз, все ли магазины смогут, например, соответствовать требованиям, потому что тут нужно, чтобы была раковина, туалет в доступе, причем запрещено взвешивать продукты будет без упаковки, то есть я правильно понимаю, что во всех гипермаркетах может просто уже фасовка появиться вместо того, чтобы вот из ящика набирать там сколько хочешь морковки, сколько хочешь огурцов?
Ну да. Действительно, такая проблема есть. Сказать, что магазины не смогут это соблюдать, это не так. Другое дело, что придется пересмотреть какую-то номенклатуру товаров. Да, возможно, возникнут дополнительные требования. То, что можно самим набирать, но мы, как правило, все-таки, наверное, не взвешиваем тоже товары без упаковки. Мы, опять же, их берем в какие-то пакеты, но... То, что потребуются дополнительные меры магазинам, и далеко не все вот именно небольшие магазинчики могут соблюдать такого рода меры, потому что если у него маленькая торговая площадь, он старается максимально больше товара там вместить востребованного, и получается, что ему придется от какой-то номенклатуры товара отказаться. А вот еще один момент тоже в документах имеется, например, запрет рыбным магазинам находиться в жилых домах. С одной стороны, это мера понятная с точки зрения жильцов, если действительно запахи и прочее. А с другой стороны, вот если есть работающий бизнес, там давно работающий бизнес, то возникает вопрос, а что он должен сделать теперь? Закрыться, потерять деньги, там, перейти куда-то дальше?
То пивнушки тоже... мешали, а теперь рыбные магазины мешают. Теперь тут рыбные уж магазины, непонятно.
Да, и вопрос, а почему не мясо, например? То есть у мяса лоббистов больше или мясо меньше пахнет? Ну, то есть... Есть, конечно же, определенные вопросы, почему одну группу товаров выделяют, а другую, например...
Смотрите, Андрей Николаевич, а у вас есть ответ на вопрос, вот хорошо, запретят продавать, опять же, непонятно, как будут контролировать упавшие на пол продукты. А никто же не знает, как они хранились до того, как попали в магазин?
Ну, конечно же, я думаю, что часто это имеется в виду, что именно где-то, может быть, и в складской зоне они там провалялись очень долго. Но, в общем-то, это будет некая правовая норма, которую может применить контролирующая организация.
Просто на овощебазах, я вспоминаю, я одно время по работе ездила на различные овощебазы, например, и снимали, как там все это делать. Но это абсолютно было нормально. Сколоченный ящик без дна, просто чтобы эта капуста не вывалилась. И эта капуста совершенно спокойно лежит на земляном полу. Фактически.
Вопрос контроля. Вы его правильно обозначили. Ну, норма есть, и хозяйствующий субъект обязан ее соблюдать. А дальше вопрос на его
совести. Смотреть. Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Андрей Карпов был с нами на связи, председатель управления Ассоциации экспертов рынка ритейла. 7373-948. Телефон прямого эфира. 2 минутки буквально сможем, я думаю, с вами на эту тему поговорить. А все-таки у вас есть претензии действительно к магазинам, что вам не нравится там, не знаю, там грязная продукция или плохо пахнет, и вы поэтому приветствуете новые нормы сам. Но новые нормы, они в любом случае хороши, конечно. Чем чище, тем лучше. Но, с другой стороны, как это все контролировать? Алексей говорит, хорошо, у лавочников тоже все очень красиво, только апельсины по 300 рублей покупать не буду. В магазине по 69. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Евгения.
Да.
Вопрос простой. Так. Что торговые сети, конечно, стараются избавиться от своих просроченных продуктов, так, как можно, и ловчат. И для этого нужно какой-то общественный контроль в магазинах. Угу. Вот нужно ставить вопрос так, не заниматься мышиной вознёй, вот как Карпов вам говорил, а заниматься серьезно контролем качества продуктов, которые продают торговые сети. Надо создавать соответствующие... Ну, органы какие-то.
Органы. Еще органов. Так? Еще больше. Спасибо большое. Еще больше органов разных, хороших. Понимаете, ну, контроль качества. Ну, пришел, я не знаю, увидел просроченную продукцию, указал на это все, пожаловался менеджеру, например. Один пожаловался, другой пожаловался. И третий уже менеджер не будет просто связываться с этим. Где-то они скажут вам, а мы случайно. А где-то скажут, да и ладно, перебьем шильдик. Такое же тоже случается. Непонятно, что эти овощи и фрукты до магазина, на какой овощебазе валялись, непонятно, как перевозились, говорит Смит. Конечно, об этом и речь. То есть формально нужно тогда что? Судя по этим правилам, с момента того, как апельсин вызрел на дереве, нельзя допустить, чтобы он упал, например, на землю, нужно его собрать, как в той самой рекламе, да, бережно, бережное отношение. Потом плавно погрузить в машину, плавно перевести на конвейер, в ящике, ничего ни в коем случае ниоткуда падать не должно. И самое главное, вы смотрите, чтобы дома тоже эти апельсины у вас никуда не упали. А правила, может быть, и хорошие, вопрос, как это все контролировать. Сколько раз бывало действительно, когда какие-нибудь распродажи, что, ну, вы не видели упавшую картошку или морковку? Видели, конечно. Создает это проблемы? Ну, Роспотребнадзор говорит, что создает. А с надрезанными бахчевыми, ну, трудно не согласиться, действительно, об этом тоже давно говорят, что не нужно просить надрезать и не нужно покупать разрезанные бахчевые, потому что непонятно, каким ножом это все резали. Но при этом люди все равно покупают, понимаете, в чем дело? А вот. Но Роспотребнадзор говорит, что вот обеспокоен, поэтому предлагает какие-то новые нормы. Интересно, будут ли они, самое главное, работать, вот эти вот новые нормы, понимаете, в чем дело? Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения Парада Победы 24 июня. Я по улице сегодня прошлась. Ну, немногие внимают, видимо, мэру Москвы. В городе все еще действует запрет на массовые мероприятия. Никакой массовки не должно быть. Это я цитирую, сказал в эфире канала «Россия-24» мэр Москвы. Он отметил, что в праздники будут проходить официальные мероприятия, но призвал смотреть их по телевизору. Александр Козлов на связи с нами, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, работают призывы без запретов?
Я уверен, что работает. Давайте все-таки понимать, что вирус еще никуда не ушел. Ежедневно продолжают фиксироваться случаи инфицирования. Да, идет все на спад, но так или иначе 1700 человек в день – это достаточно еще большие цифры. Поэтому вот такой выход из режима самоизоляции, он действительно оправдан вот такими постепенными этапами, шаг за шагом. И самое главное, что москвичи это понимают.
Но вирус-то вообще никуда не уйдет. Это не вирус, а типичная пневмония, который исчез. Он, в принципе,
конечно,
останется.
Конечно, но вот и эпидемиологи говорят о том, что к концу июня можно, ну, в данном случае в Москве ожидать уже совершенно других цифр, то есть их случаев инфицирования будет значительно меньше, поэтому вот пока приходится нам всем жить в этих условиях новой реальности, понимая, что действительно вот такие массовые сборы, массовые скопления людей, они пока невозможны.
Ну, подождите, массовые сборы. А вы сейчас видели, сколько людей на улице?
Конечно. То есть вот сейчас смотрю буквально из окна, да, люди ходят, но я не вижу больших компаний.
Просто бюджетников никто не собирал сегодня, Александр Михайлович. На официальном мероприятии никто не собирал бюджетников.
Ну, а при чем тут бюджетники?
В смысле,
при...
да, а массовые мероприятия что?
Погода.
Так.
Сейчас хорошая погода, москвичи выходят гулять, но при этом нет цели, чтобы всем собраться в одном месте. Да, сегодня великий праздник, День России. Мы все отмечаем дома, кто-то вот выходит на улицу посидеть на лавочке. И вот, ну, это новая реальность, с которой сейчас приходится мириться.
А вы знаете, Александр Михайлович, что нельзя на лавочках сидеть?
А вот люди все равно гуляют, сидят, но поодиночке. В данном случае, на мой взгляд, это, ну, пока нормально.
А вам не кажется, это некое противоречие? Гулять можно, а сидеть на лавке нельзя, хотя люди сидят.
Ну, вы знаете, вот сейчас использовать те же самые там спортивные сооружения, детские площадки, да, нельзя. Но вот я вижу, что, да, там сидит на лавочке, там, да, пожилая женщина. Ну, вот... Опять-таки, это новая реальность.
Какая? В смысле, запрет вот есть, а выполнять его не обязательно?
Нет, почему же? Конечно, мы должны выполнять все требования, не допуская появления фактически вот второй волны. Потому что если сейчас вот перестанем на это обращать внимание, то фактически может прийти вот та самая вторая волна, которую ждут осенью, не хотелось бы ее получить досрочно.
Александр Михайлович, тогда другой вопрос. А стоило тогда снимать резко ограничения с учетом того, что все равно призывы оставаться дома сохраняются? И плюс еще есть ли некий диссонанс? Вроде бы праздник, и День Победы впереди, и сегодня День России, но при этом есть призывы. Смотрите по телевизору, это все-таки официальное мероприятие. Мы читаем это как? Это не для вас.
Вы знаете, я не вижу, что это идет какое-то резкое снятие ограничений. Об этом говорил и мэр, и это в официальных документах, в указах. Идет постепенное снятие этих ограничений. Россия фактически, если мы посмотрим и другие страны, выходит из такого режима, ну, одной из первых по количеству сейчас и случаев, и вот тех мер, которые принимаются. Угу. Да, мероприятия и те даты, которые праздничные есть, они, конечно же, для всех. Но вот мы же понимаем, это, наверное, тоже здравая логика, что невозможно сегодня там собраться вместе на Красной площади, на Поклонной горе. Ну, это пока недопустимо. Но обязательно, как только вот все это пройдет, мы будет возможность собраться. А пока вот большинство мероприятий мы смотрим в режиме онлайн, по телевидению, и, на мой взгляд, это нормально.
А для чего они тогда?
Ну, а почему не продолжать жить? Это жизнь продолжается, да, и соответствующие даты в календаре, их не вычеркнуть.
Не вычеркнуть. Хорошо. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Козлов был с нами на связи, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас с вами есть 3,5 минуты, можно обсудить. Смотрите, ограничения постепенно снимают. Кто-то говорит, что это произошло резко и даже удивительно резко на прошлой неделе. Но теперь Сергей Собянин говорит, несмотря на то, что праздники, несмотря на то, что День Победы, все равно есть призыв оставаться дома. Все-таки вы опасаетесь, давайте так, вы опасаетесь выходить из дома и, соответственно, внимайте этим призывам и лишний раз все-таки никуда, ни в метро, ни в магазин, никуда вы вот не выходите. 134-21-35, то есть вы этим призывом как бы, ну, внемлите. 134-21-35, да. Сергей Собянин все равно призывает не выходить из дома на праздники, и вы к этому относитесь с пониманием и как бы соглашаетесь, потому что, ну, и вы эту толпу, в конце концов, мало ли что может быть, столько пугали. 134-21-36, нет, вы осмелели, и вы выходите. Вы выходите в метро, вы выходите на улицу, вы гуляете, выходите в магазины, может быть, даже выходите в гости, вот, и вы бы вышли, там, не знаю, праздновать на улицу. 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, сняли ограничения для голосования и парада, говорит Вагор, вот, ну, парад будет, да, парад тоже будет, и голосование будет, конечно же. Но при этом, понимаете, в чем дело? Ограничения-то сохраняются. Вот на лавочках сидеть нельзя, но люди сидят на лавочках. Вот вопрос, почему это происходит, понимаете? Там, ну, правда, в масках ходят. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
А вы молчите. А что вы молчите? Не знаю. Давайте так, какой-то тревожный номер. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Я, да, во-первых, не тревожный номер, это Виктор 26.
Виктор, просто вы, видимо, со скайпа звоните.
А, какой со скайпа? Обыкновенный русский советский телефон. Спасибо, что хоть приняли за 2,5 месяца. Ну ладно, дело не в этом. Решите высказать мою точку зрения.
Давайте
по этому вопросу.
Так.
Значит, ну, людям сказали...
Кто?
Вот, Собянин, что это самое, надо остерегаться. Ну, если так, не хотите остерегаться, ну, лежите, как говорится, в больнице, смотрите на эти, в окошки.
Но вы прочее, остерегаетесь, прочее. Я правильно понимаю?
Не понял.
Вы все-таки остерегаетесь, вы не выходите,
ну,
лишний
конечно,
раз.
Ну, конечно, я нашил себе это самое, 3 повязки и хожу там что чего. Ну, жизнь у нас одна, понимаете, а так ура, вперед. Вот мы все это хорохоримся, как говорится, из носу не будет. А как петушок прокукарекает, мы тоже будем, как говорится, сами вот знаете что.
Понятно. А сами знаете, не знаю. Спасибо, Виктор, большое. Но вы остерегаетесь, я понимаю. Товарищи, а кто не остерегается? Вот кто все равно выходит и, в общем-то, не следует таким рекомендациям? 134-21-35. Вы все-таки следуете рекомендациям, и вы никуда не выходите. Без крайней необходимости, как говорится. 134-21-36. Нет, вы осмелели, вы выходите, праздновать хотите уже, тусоваться хотите, в конце концов. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здрасте.
Деревенский. Ой, деревенский парень, здрасте, да.
Я не остерегаюсь, сейчас все скажут, дурень, вообще ни разу не одел маску, вот где-то заставляют, если в магазине, тогда одеваю.
Так.
Вот за сколько, 2,5 месяца?
Вы же на свежем воздухе живете, конечно, у вас приоритет, преимущество есть.
Нет, в город ездю, в магазины ездю.
Но не остерегаетесь.
А так вообще даже Вообще не боюсь.
Вообще не боитесь. Хорошо, принято, деревенский пример. Видите, как две точки зрения противоположны. Так, 79% все равно говорят, что внимают рекомендациям мэра, лишний раз никуда не выходят, потому что тревожность сохраняется. 14% говорят, что, наоборот, осмелели и уже выходят, хотят тусоваться в магазин, вот это вот все. А 7% не определились, что и как. То есть вы ждете до последнего, видимо. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Это прямой эфир, подключайтесь, пожалуйста. 709-й. Кто опасается, тот пусть не выходит из дома, их же никто не заставляет. А если пожилой человек устал и присел на лавочку, что ж тут плохого, говорит 709-й? Нет, ничего плохого абсолютно нет. Более того, просто возникает вопрос, опять же, ходить можно, а сидеть нельзя. Но при этом все сидят. Значит, надо отменять или ужесточать? Ну, тоже какая-то вот эта правовая немножечко противоречие правовое, оно как бы, ну, и рождает вот эти вот вопросы, которые есть. Но в любом случае Сергей Семенович призвал. Вот, кто-то сказал, что 79% говорят, что они внимают советам мэра, а 14% говорят, что нет, не собираются этого делать, и, в общем, как продолжают куда-то ходить, начинают, точнее, куда-то ходить, выходить и так далее. Нам с вами надо двигаться дальше. СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Сауди-Арамко ракет. То есть, помимо коронавируса, появляются еще другие темы, нам привычные с вами темы. И тема номер два. Apple запустила программу борьбы с расовым неравенством. То есть, уже все, вот он, новый технологический уклад. И в этом новом технологическом укладе вот каким-то образом будет выглядеть борьба с расизмом и защита меньшинств определенных. Давайте по очереди.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в декабре 2019 года в ООН не могли доказать причастность Ирана к атаке беспилотников и ракет на объект Сауди-Арамко, которая произошла в сентябре прошлого года. Крылатые ракеты, атаковавшие как раз объекты, были иранского происхождения. Теперь уже в докладе ООН на это указывает генсек организации Антонио Гутерреш. В декабре прошлого года глава ООН говорил, что не может подтвердить иранского происхождения ракеты беспилотников, строивших нападение. Произошло это в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя действующие на территории Йемена повстанцы хуситы. Однако позже в ООН заявили, что хуситы к атаке не причастны. При этом тогда организация утверждала, что не искала, кто именно совершил нападение, а лишь проверяла версию о хуситах. Карине Геворгян с нами на связи, политолог, востоковед. Карине Санна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка. Да.
Скажите, пожалуйста, что все-таки за этим последует? То иранцы, то не иранцы. Теперь все-таки договорились, что иранцы. Почему?
Жень, давайте вот мы с вами, две женщины, спокойно совершенно посмотрим на эти обстоятельства. Так. То, что эта ракета была иранского производства, знали все с самого начала. Угу. Тут даже обсуждать нечего. Все остальное – это пиар, и так далее, да, даже не буду в это углубляться. Фейки, попытки что-то выжить из этого факта и так далее. Мне, например, интересно, почему вброс этого факта происходит прямо сейчас на фоне, например, этих протестов в Соединенных Штатах. У меня создается впечатление, что именно поэтому. Потому что мне понятно, что любая ракета, самолет, танк, я не знаю, что такое-то груда железа, которая где-то произведена. Поэтому говорить, что в Сирии, то есть в Ливии, например, сбили русский самолет, как пишет там газета «Взгляд», это просто смешно. Вопрос, а экипаж там был какой? Угу. Потому что мы платим совершенно официально и даже застраховываем эти сделки, свои вооружения по всему миру. Равно как и американцы, например.
А, то есть возникает вопрос, кто пустил ракету?
Американские, простите, если у Тахрира Ашама американские вооружения, это еще не значит. Вопрос, кто им, во-первых, поставил эти американские вооружения, может быть, Турция, да, например, третья страна, перепродала им это.
Так.
И кто сидел за пультом? Потому что, например, в 2008 году, когда была запущена ракета по нашим миротворцам из Грузии, с территории Грузии, то нашим военным удалось взять коллектив операторов, который, во всяком случае, одного оператора, который это обслуживал. Ракета была украинского производства, вот, и за пультом сидел гражданин Украины. Вот это мы можем доказать, по крайней мере. А когда, а кто ее запустил? Хуситы ее запустили, Хизбалла или еще какие-то третьи, десятые люди. Это, ну, я думаю, что Иран, это, забегая вперед и опережая ваш вопрос.
Угу.
Иран и так под санкции, ему фиолетово. Извиняюсь за дворовое выражение.
Но тогда это же кому-то для чего-то нужно, и что за этим последует, самое главное? То есть
это
мы
попытка негодного отвлечения в той ситуации, которая на самом деле в мире происходит, и в том числе, в первую очередь, с моей точки зрения, происходит в Соединенных Штатах.
А это возможно?
Это не может быть новость, понимаете?
Так.
Попытка вот организовать какие-то новости, ну, Иран, да, вот тема, да, Иран, это такая серьезная тема, все должны напрячься, ну, а дальше...
Ну, может быть, это сейчас же очень выгодно торговать рисками, торговать страхом очень выгодно. Соответственно,
конечно,
это тоже можно сказать, что это некий объект торговли. Тем более вброс происходит или утечка, да, через ООН и через официального, через Генсек Организации Объединенных
Наций.
Нормально,
ну хорошо, Генсек это сказал. Его попросили американцы сказать это. Давайте тему Ирана поднимем.
Да.
Ирана, в общем-то, от этого ни холодно, ни жарко будет в результате. Но на сегодняшний день несколько отвлечет от событий самих, например, Соединенных Штатах. Это, например, Трампу выгодно или антитрампу выгодно.
Угу.
Я не знаю, но, скорее всего, это так происходит. Все-таки и генсек ООН тоже живой человек. Ну, и он, собственно, ничего нового не говорит. Я вам еще раз говорю, специалистам и так было известно, что ракета произведена в Иране. И все.
Больше ничего.
Того,
вопрос, кто ей пользовался, да.
Да, но для того, чтобы Иран обвинять, нужно доказать, кто сидел, кто был оператором.
А сейчас это важно, Карина Исан. Но по факту мы же имели очень много случаев и наблюдали за этим, когда, в общем-то, эмоциональное обвинение, не подкрепленное никакими бумагами, оно не мешало принимать те или иные меры в отношении тех, кого обвиняют.
Женечка, дорогая, это почти философский вопрос. Потому что количество вот этих вот фейков такого плана и использование таких приемов, кумулятивный эффект от этого приводит к тому, что уже никого даже и слушать не будет. И никакие разбирательства не будут восприняты всерьез, поскольку не могут иметь серьезных последствий.
Угу.
Потому что на Иран наложены все санкции, какие тут можно наложить.
Так, так.
То есть для Ирана ноль. Значит, это нужно и выгодно кому-то, кто хочет отвлечь от какой-то другой темы. Я понятно говорю?
Конечно,
и
вопрос
того,
удастся ли.
Уже сколько раз, вот, без доказательств, химическая атака в Сирии, там, последние, например, турецкие фейки относительно наших там ЧВК Вагнера в Ливии
так.
И так далее и тому подобное. Ну, это уже становится, грубо говоря, мне просто даже неинтересно. Вот совсем неинтересно, от всего совсем.
Ну, я почему об этом спрашиваю? Потому что в любом случае, да, есть история с коронавирусом, есть история с беспорядками в США. Если этим пользуются, насколько это эффективно? Ну, то есть, по факту,
ну,
это может за собой
ну,
что-то...
Ну, это вот на полдня, понимаете?
Что это на пол?
На полдня, говорю.
А, на полдня. А по факту ничего
да.
не меняется.
Особенно. Завтра уже все забудут про это.
Ага.
Вот сегодня бросили, ах, ох, давайте устраивать разбирательство. Иран как-то так. должен прореагировать, наверное, на это. А
он
я
не
думаю,
будет
что вряд ли в Твиттере, может быть, что-нибудь Зариф напишет. Может быть, да. Ну и максимум, вот и все.
Спасибо, Карина Исан. Да, принято.
Да,
Карина Геворгян с нами на связи была, политолог-востоковед. Говорит, довольно рядовая история. 7373-948. Вы согласны с этим все-таки или нет? Иногда бывает, знаете, что вот что-то проходит как рядовое событие, а на самом деле потом раздувается, раздувается, раздувается. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас.
Подмосковье.
Да.
Всецело согласен с экспертом,
так.
которая сейчас выступала. Согласен в каком смысле? Вот сколько я живу, я вижу колоссальный объем пропаганды. В пропаганде, внутри пропаганды, в ее логике абсолютно не имеет никакого значения детали, правды.
Понятно. Важно убеждение.
Но я вынес для себя одно.
Так.
Пропаганда, на которую тратятся колоссальные деньги в государствах, в нашем также, особенно в нашем, она никогда не бывает эффективна. Она никогда не работает как стратегия. Она никогда ничего не дает. Но снова и снова правители используют эту пропаганду, потому что им действительно нечего предложить народу. Поэтому массы, орды политологов, которые защищают Иран, защищают Хизбаллу, защищают всех, кто ненадежен в историческом смысле оказался для России совершенно, кто называет нас малой страной. Понимаете? А потом, когда Курск тонет, мы до сих пор не знаем правды, потому что та же ложь, та же пропаганда, также отвлечение и так далее. Поэтому какие же критерии остаются, чтобы вот снять как эту слизь с рук, наконец освободиться? Есть что-то подлинное? Конечно, есть.
Что?
Это государственный бюджет.
Так.
Это предмет признаки социального государства. И самое голосование ногами. Если мы хотим за счет пропаганды...
О, боже мой, куда вы? Я поняла.
А это так. В Иран не бегут, и к нам не бегут умы. Они почему-то туда едут, понимаете? В Германию, в Италию, в Англию. Поэтому если мы хотим за счет пропаганды дальше прожить, понимаете, просуществовать, это иллюзия.
Слушайте, ну те страны... Подождите, Михаил, но те страны, куда, как вы говорите, бегут... Они тоже, у них тоже есть элементы пропаганды. Они тоже этим и живут. Это невозможно. Одно без другого
нет,
не,
не
может
живут
быть.
Этим. Они этим не живут. Они, знаете, дело в том, что пропаганда, вот та самая негодная, она идет рука об руку с отсутствием политической демократии. Знаете, да сколько ни пропагандируй, через 4 года тебя не будет как президента.
А в Штатах, есть... получается, нет пропаганды, вы считаете?
Понимаете, она не играет той роли постыдной, как у нас.
Серьезно?
Там, Михаил, этого нет. Еще что-то есть. Ну, смотрите.
Что?
Ведь для чего пропаганда в тоталитарных государствах? Для того, чтобы оставить за собой власть и продолжать негодно вести себя по отношению к тому, что является эффективностью. А там, пропаганда, да, но через 4
там
года
просто...
тебя не будет. Тебе придется хоть как-то...
Понятно, Михаил.
...относиться к подлинности.
Спасибо.
И вот и все. Давайте заменим пропаганду политической демократией.
Понятно, спасибо. Да, спасибо большое, Михаил. Ну, подождите, история с политической пропагандой, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Я не верю, честно, что, мне кажется, в любом государстве абсолютно есть пропаганда. Вот вообще в любом государстве, в Соединенных Штатах Америки она тоже существует. Просто там пропаганда от нескольких лагерей. Понимаете, в чем дело? И она фактически равноправна. 7373948, Сергей Сторгина нам звонит. Здравствуйте, Сергей, алло.
Здравствуйте. Постараюсь вернуться все-таки на нашу тему.
Давайте.
Так. Хотел увести Михаил. Мы же обсуждали, кто выпустил ракету. Мне очень понравился вот ваш эксперт, который сказал истину. Так мы доберемся до того, обсуждать будем не того, кто нажал на курок, а того Столивара, который выпал.
Который делал эту ракету, конечно.
Да. И меня очень удивляет, что людей можно легко увести. Вот Михаил правильно сказал, пропаганда – это великая сила.
Угу.
Но виноват не тот, кто сделал эту ракету. Правильно сказали? Даже не тот, кто сидит.
Ответственен тот, кто отдал приказ.
О, об этих мы никогда не узнаем. Мы никогда об этих не узнаем. И опять-таки по поводу пропаганды, мы до того податливы, мы до того хотим получить какую-то информацию.
Угу.
Мы будем всегда подвластны пропаганде и всегда. Опять я хоть не очень люблю Михаила, потому что мы с ним коронами все-таки деремся. Но он, вы знаете, да. Но он очень умело может отвести от темы и залезть такой глубь. Мы слишком подвержены вот этим вот... Достаточно попасться хорошим экспертом, но вот сейчас у вас женщина выступала, но она сказала, знаете, как я говорю, вот именно вот по-простому, что вот кто отдал приказ,
да,
и кто нажал на курок, неважно, чья ракета.
Спасибо, да, принято, Сергей. А самое главное, ты понимаете, в чем дело, гораздо проще... я не знаю, подбросить оружие, поменять ракету, шильдик какой-нибудь, да, там прибить, чем действительно добраться до того человека, который именно отдал приказ, вот, который нажал на кнопку, но это человек подневольный, да, хорошо, а можно единственное там, род войск, не знаю, да, или принадлежность этого человека к какому-то государству определить. А вот кто отдал приказ? Но самое главное, оказывается, что это не особенно и важно. То есть за этим сообщением что мы увидим? Мы увидим новые санкции, мы увидим еще дополнительные какие-нибудь, если вдруг что-то осталось неохваченным. Или мы увидим какое-то широкомасштабное исследование. А такое впечатление, что нет. Это просто важно, действительно, вбросить, Важно, чтобы об этом заговорили. Но вот Карине Сан говорит, что завтра уже об этом вряд ли будут разговаривать. Тем более, что событие было 1,5 года назад. То есть ничего, в принципе, не произошло, когда эти ракеты атаковали резервуары. И, в общем-то, ничего, наверное, не произойдет после того, как СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Сауди Арамко ракет. Ничего не произойдет. И самое главное, действительно, если бы узнали, кто отдал приказ, тогда бы можно было уже предметно о чем-то говорить. Но вряд ли это надо. Вряд ли это надо. Это надо тем, кто мыслит критично. А если речь идет о политической манипуляции, это уже не особенно важно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот, кстати, элемент-то сейчас, может быть, и будут у нас тоже американская пропаганда. В эфире Apple запустила программу борьбы с расовым неравенством. Она будет заниматься расширением возможностей для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании и экономике. Компания выделила на проект $100 миллионов. Тим Кук об этом заявил. Он говорит, неоконченная работа по установлению расовой справедливости и равенства призывает нас к ответу. Ситуация должна измениться. Apple стремится стать движущей силой этих перемен. В рамках инициативы Apple планирует расширить работу с компаниями, которыми владеют темнокожие люди в системе поставок, а также увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров. Корпорация также планирует открыть лагерь для темнокожих предпринимателей и разработчиков, чтобы содействовать продвижению лучших идей в семье разработчиков. Кроме того, компания намерена больше сотрудничать с колледжами и университетами, где исторически сложился контингент из студентов афроамериканцев, принять дополнительные меры, чтобы расширить число представителей национальных меньшинств внутри компании. Эдуард Лозанский с нами должен быть на связи, но он будет, я надеюсь, скоро на связи. Пиар это, товарищ, или признание проблемы все-таки? Вот мы с вами вступили в новый технологический уклад. Гаджеты, интернет, удаленка и так далее. Вот корпорация, огромная корпорация, государство в государстве фактически. И говорит, мы признаем проблему, и теперь мы ее будем решать так. А она решается? Разве она именно таким образом решается? Ну, то есть, если у тебя другой цвет кожи, тебе, например, дается больше приоритет, потому что раньше считалось, что у тебя этого приоритета как раз нету. Не получится ли обратного эффекта тогда? 7373-948, телефон прямого эфира. Или это способ, действительно, это способ решить проблему, потому что проблема существует, как говорят, и ее нужно как-то решать. Или все-таки это некий пиар, и решения проблемы не будет. То есть любопытно, ну, очень много, например, насколько я понимаю, в IT-компаниях работают граждане Индии. Действительно, очень много людей. У них другой цвет кожи. Они чувствуют себя притесненными? Или иностранцы чувствуют себя притесненными как-то? Или это действительно история, что вот надо именно так, нужен такой приоритет, именно ручного характера приоритет создавать этим людям, чтобы что-то было... Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Да, Вадим, слушаю вас.
В развал Союза уехала в ЮАР. Такая вся демократка. И так. Она тоже продвигала вот подобные идеи. Сейчас живет в Канаде. И вообще стало совершенно изменилось. Ну, вы понимаете, в какую сторону. Это не работает. Это не работает никак. Равные права работают. А приоритеты...
Приоритеты не работают.
Да, штаты повторят модель ЮАР, и все. Вот чем все кончится.
Поняла, спасибо. Спасибо. Вера Курилова говорит, в СССР была квота на прием вуза из нацменьшинств. С нами Эдуард Лозанский. Он президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, история вот с запуском программы борьбы с расовым неравенством от Apple, это все-таки пиар или это признание проблемы и попытка эту проблему решить?
Ну, это, и, наверное, то и другое. Но дело в том, что 100 миллионов... Это, конечно, так звучит, эта сумма значительно, но на самом деле это капля в море. И уже в течение многих лет, ну, в общем, начиная даже вот с президентов там Джонсона, Кеннеди, тратится, не знаю, сотни миллиардов на то, чтобы вот эти проблемы разрешить, но они настолько глубокие, что, в общем-то, тут, я не знаю, одними деньгами тут уже, наверное, скорее какие-то, ну, коренные какие-то проблемы ментальности. В принципе, у черного американца, который желает работать и учиться, никаких проблем нет.
стипендии. То есть его не будут дискриминировать при поступлении в университет, о чем говорить? Не будет этого. Так.
Не только не будут дискриминировать, а предпочтение. Потому что многие вузы, у них специальные нормы такие есть для черных. И, кстати, и когда там вступительные... Ну, там экзаменов нет вступительных, там баллы, которые в школе. И для них такой вот уровень... более низкий по оценкам, то, что называется ЕГЭ, да, там, ну, американский ЕГЭ, там по-другому называется SAT. То есть все возможности есть, но не все, в общем, так случилось за всю эту историю. Не каждый вот человек, у которого есть все возможности, он их использует. Можно больше там заработать на преступлениях, наркотиках, ничего не делать.
То есть они не могут, что получается, проблемы ассимиляции, если грубо?
Ну, тут трудно сказать, это надо, наверное, спросить антрополога. Угу. Просто я живу в Вашингтоне, ну, в центре, где у нас 70% черного населения. Угу. И, естественно, мы общаемся, и все. И меня окружает огромное количество черных, которые сделали хорошую карьеру. У нас прямо в центре Вашингтона, в таком самом престижном районе, открыли... университет, 95% это черных, бесплатное практически обучение. И те, кто учится, заканчивает университет, они, естественно, получают, да, они получают работу и на правительство американское. Кстати, при поступлении на работу в правительство черным тоже идет предпочтение. Ну вот, в силу исторических таких вот причин, некоторые предпочитают не пользоваться вот этими благами, а искать какие-то другие пути, либо вообще ничего не делать, так как в Америке система welfare, может ничего не делать, и все равно тебе будет достаточно денег.
Эдуард Дмитриевич, то, чем занимается сейчас Тим Кук-то и другие компании, например, это все-таки не поощрение инфантилизма определенного? Ну, то есть мы вам уже все прожуем, в рот положим, только, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Ну, как-то так.
Ну, проблема разрешить не когда Обама стал президентом, когда он был черный президент. Так вот, если посмотреть, сколько там было вот этих расовых беспорядков, их было гораздо больше, чем при Трампе. Потому что
Фергюсон был, да, сразу вспоминаю.
Да,
Фергюсон.
Нет, просто посмотри, там каждый год. Угу. У Трампа гораздо меньше. Просто сейчас произошло наложение. Вот при предыдущих проблем, плюс вот этот самый коронавирус, и главное даже не это. Главное это то, что попытка свергнуть Трампа любым путем. Хотя при Трампе безработица у черного населения резко сократилась. Угу. Пожалуй, она была самая исторически низкая за все время. И если бы дальше экономика все лучше и лучше развивалась, все больше и больше у черных они бы, ну, получали работу. И, может быть, они бы думали о том, как вот обеспечивать семьи. Ведь надо еще посмотреть, что помимо вот экономических проблем, там чисто еще вот семейные. Я могу... Боюсь ошибиться в точности цифр, там 70-80%, но примерно такая цифра, когда дети рождаются без отцовщины. То есть в семьях, где. Так что тут 100 миллионов, это, конечно, хорошо, это не испортишь, но на самом деле только вчера Трамп предложил многомиллиардную помощь в таким вот регионам, где больше, ну, там часто черные живут, скучно, вот это black communities, и там и полицейских будет лучше обучать, и там к ним представят социальных работников, которые будут...
Ну, то есть, как будто бы все-таки вот эта потребность неких реформ, она реализуется, я правильно понимаю?
Ну да, она все время, ничего такого нового нет. Новое только в том, что используется это для политических целях. И вот главная цель это, конечно, свержение президента.
Если смотреть, хорошо, политические цели понятны, а нет ли все-таки некого покровительственного тона, который можно увидеть в том же самом послании Кука? То есть мы вам сейчас и квоты, и преимущества определенные дадим, но просто мы тем самым подчеркиваем, что вы не такие. Условно, как мы должны брать на работу женщин просто потому, что она женщина. Неважно, хорошо она работает, плохо. Важно, что она женщина. То есть как бы впереди немножечко не ум, а гендерная принадлежность. А здесь цвет кожи. У нас 20 секунд.
Да, ну, конечно, это действительно так, но это использовалось в прошлом, и мы видим, что к успеху это не привело. Угу. Черное население Африки, Соединенных Штатов, имеет все возможности для успешной карьеры,
в образовании, в бизнесе.
Надо этим
просто
пользоваться.
Те, кто желает, воспользуются, они пользуются.
Спасибо большое. Вот. Да, благодарю вас, Эдуард Дмитриевич. Эдуард Лозанский был с нами на связи, президент Американского университета в Москве. Далее новости, потом «Умные парни».